Первый кулак выпрямился и начал скатывать карту.
«Верь, друг мой!»
Скворец огляделся, заметил походный мешок у центральной распорки, старый короткий меч в таких же старых ножнах, притороченный к заплечному ремню.
«Так скоро?» «Ты невнимателен», — буркнул Дуджик. «Мы пересылались без перерыва каждую ночь с самого разделения. Проведи перекличку, Скворец, увидишь, что 6000 не хватает. К утру получишь обратно свою армию. Ну, точнее, примерно половину. Тебе бы в пляс пуститься от радости».
«Нет, это я должен сегодня лететь, а не ты, Дуджик. Риск...»
«Именно»,
— прорычал первый кулак.
«Риск. Ты все никак не поймешь, что ты важнее для этой армии, чем я. Всегда так было. Для солдат я просто однорукий людоед в причудливой форме. Проклятие, они ко мне относятся как к домашнему животному».
Скворец покосился на поношенные, лишенные украшений доспехи Дуджика и грустно ухмыльнулся.
«Фигура речи», — поправился первый кулак. «К тому же это приказ императрицы.
Ты так все время говоришь».
«Скворец, 7 городов сами себя пожирают. Вихрь стоит над политыми кровью песками. Адъюнкт с новой армией уже плывет туда, но слишком поздно для малозанских войск на континенте. Я знаю, ты бы посоветовал отступить, но посмотри на это с точки зрения Лысин. У нее осталось только 2 военачальника, которые знают 7 городов. И скоро останется лишь 1 опытная армия, та, что застряла тут, в Генобакисе. Если уж она должна рискнуть одним из нас на Паннионской войне, то мной».
«Она собирается послать войско в 7 городов? Худ нас побери, Дуджик».
«Если новый адъюнкт проиграет Шаик, какой у нее останется выбор? Важнее другое. Она хочет, чтобы командовал ею ты».
Скворец медленно моргнул.
«А с тобой что?»
Дуджик поморщился.
«Думаю, она не рассчитывает, что я останусь жив. А если каким-то чудом выживу, что ж, карельская кампания идет отвратительно».
«Ты не хочешь туда ехать?»
«Чего я хочу, не имеет значения, Скворец».
«И тоже сказала бы обо мне Лосиин, я так понимаю. Дуджик, я уже говорил, я собираюсь в отставку. Исчезну, если будет нужно. Хватит с меня всего этого. Деревянная хибара где-нибудь в приграничном королевстве, вдалеке от империи.
И жена, которая лупит тебя сковородкой по голове. Семейная идиллия, домашний уют. Думаешь, Корлот на это согласится?»
Скворец улыбнулся мягкой иронией первого кулака.
«Примерно так она себе это и представляет, без сковородки. Это уже твоя личная придумка, Дуджик. Но все остальное... Ладно, не деревянная хибара. Скорее дальняя, побитая всеми ветрами горная крепость. Местечко с уникальным видом».
«Да»,
— протянул Дуджик.
«Ты еще можешь высадить небольшой огородик на плацу, воевать с сорняками. Ладно, тогда это будет наш секрет. Не повезло, Лысин. Если я выживу под кораллом, я поведу войско на 7 городов. А если не выживу, что ж, мне уже будет плевать на судьбу Малозанской империи».
«Ты прорвешься, Дуджик. Всегда прорывался».
«Попыточка так себе, но я ее приму. Ну что, пообедаешь в последний раз со мной? Маранты не прилетят до полуночного колокола».
Это был странный выбор слов. Они повисли в воздухе между старыми друзьями и создали на миг напряженную тишину.
«В последний раз до моего отлета, я хотел сказать».
Со слабой улыбкой поправился Дуджик.
«До коралла».
«С удовольствием», — отозвался Скворец.
В пустоши к юго-западу от реки Эрин раскинулись под звездами. Пески гоняли ветра, рожденные на заселенной равнине, в самом сердце материка. Впереди, на краю горизонта, виднелся хребет Божий Шаг, юные зазубренные горы, стена длиной в 60 лиг, преграждавшая путь на юг. Восточная оконечность хребта поглотили леса. Они тянулись непрерывно до Ортналового разреза и Коралловой бухты, а на другой ее стороне вновь смыкались вокруг города Коралла. Река Эрин вливалась в Ортналов разрез в 20 с лишним лигах от Коралловой бухты, там, где красноватые воды реки обрушивались в глубокую расселину и, по слухам, становились черными и опасными. Сама Коралловая бухта казалась лишь продолжением этой расселины. Даже с такой высоты Паран еще не видел разреза, но знал, где тот находится. Разведчики черных марантов, которые сейчас везли его с мостожогами вниз по течению реки, подтвердили, что до ущелья уже недалеко. Не бесполезные сведения. Иногда ведь карты ошибаются. К счастью, большая часть черных марантов расположилась в горах Видения уже несколько месяцев назад, откуда воины на кворлах еженочно вылетали на разведку, чтобы изучить ландшафт и наметить наилучшие подходы к кораллу на будущее. Скорее всего, они доберутся до устья Эрин еще до рассвета, если, конечно, не улягутся ровные ветра, которые несут кворлов к Божьему шагу. А на следующую ночь мостожоги уже будут порхать над черными водами разреза, лететь к самому кораллу. А на месте выясним, что там задумал провидец. Выясним и, по возможности, расстроим его планы. А когда справимся, придет время для меня с быстрым Беном. Повинуясь невидимому сигналу, кворлы спикировали вниз, повернули к западному берегу реки. Паран крепко вцепился в костяные выступы на броне всадника Маранта. Ветер со свистом ворвался в щель забрала, взвыл в ушах. Скрипя зубами, Паран пригнулся за спиной воина, когда темная земля быстро устремилась им навстречу. Громкий треск крыльев остановил падение лишь на высоте человеческого роста над усыпанным валунами берегом, а затем кворлы бесшумно заскользили вдоль кромки воды. Паран повернулся, увидел, что остальные летят следом одной шеренгой. Капитан постучал пальцем по доспехам всадника, склонился вперед. «Что происходит?»
«Подаль впереди»,
— ответил Марант, вставляя в слова странные щелкающие звуки, к которым Паран никак не мог привыкнуть. «Проголодался?» Воин в хитиновой броне не ответил. Ладно, это и вправду вышло грубовато. Ужасное зловоние донеслось до Парана с берега впереди. «Это обязательно? Кворлам надо поесть? У нас есть на это время, Марант?»
«Наши разведчики ничего здесь не видели прошлой ночью, капитан. Никогда прежде эта река не приносила подобную тварь. Возможно, то, что так случилось сейчас, важно. Нужно выяснить».
Паран сдался. «Хорошо». Кворл свернул вправо, перелетел травянистое всхолмье и уселся на ровную землю за ним. Вскоре подоспели и остальные. Прислушиваясь к отчаянно ноющим суставам, Паран развязал ремни и осторожно спешился. Хромая, к нему заковылял быстрый Бен. «Бездна меня побери», — проворчал маг. «Еще немного, и у меня ноги отвалятся». «Хоть примерно представляешь, что они там нашли?» — спросил капитан. «Только вонь чую». «Какая-то дохлая тварь вроде бы». Полдюжины марантов собрались вокруг первого всадника. Они быстро переговаривались на своем языке, полном щелчков и жужжания. Затем офицер, на кворле которого ехал Паран, жестом подозвал капитана и мага.
«Тварь?»
— заявил Марант.
«Лежит вон там. Мы хотим, чтобы вы тоже ее осмотрели, как и мы. Говорите прямо, чтобы мы смогли облететь правду и так узнать ее цвет. Идемте».
Паран покосился на быстрого Бена, но тот лишь пожал плечами.
«Види», — ответил капитан.
Труп лежал среди валунов на берегу, в полусотне шагов от бегущей на юг реки. Вывернутые конечности, прорвавшие плоть обломки костей, обнаженная фигура, раздутая разложением. Земля вокруг него кишела речными раками. Они щелкали, скрипели, тут и там сцеплялись в эпических битвах за участие в пиршестве. Эту деталь Паран сначала нашел забавной, но затем ощутил невыразимую тревогу. На раков он отвлекся лишь на миг, а затем сосредоточил все внимание на теле. Быстрый Бен тихо спросил что-то у офицера марантов. Тот кивнул в ответ. Маг взмахнул рукой, и приглушенное сияние возникло среди валунов, осветив труп.
«Худо в дух».
«Это Тисты Анди?» Быстрый Бен подошел ближе, присел, долго молчал, затем сказал.
«Если и так, то он не из народа Анамандра Рейка. Нет, думаю, это вообще не Тисты Анди».
Паран нахмурился.
«Смотри, какой он высокий, маг. И черты лица. Такие мы видели».
«Кожа у него слишком бледная, капитан. Ее выбелили вода и солнце». «Нет, видал я тела Тисты Анди. В чернопесьем лесу и в болотах вокруг него. Во всяких состояниях видал. Ничего подобного. Его, конечно, раздуло от дневной жары, и приходится предположить, что его рекой принесло, но воды в нем почти нет. «Капитан, ты видел когда-нибудь жертву магии Серка?» «Тропы неба?» «Нет, не припоминаю». «Там есть заклятие, которое жертву выворачивает наизнанку, взрывает изнутри, как-то регулирует давление, то ли сильно изменяет, то ли вовсе убирает. И, судя по этому трупу, увеличивает снаружи тела в сотню раз. Его погубило сумасшедшее давление, будто его поразил маг высшего Серка».
«Хорошо».
«Ничего не хорошо, капитан. Очень даже плохо». Быстрый Бен поднял взгляд на офицера Марантов. «Облететь правду, говоришь? Ладно, говори».
«Тисте Эдур».
«Где же я это...» «Ах, да, Вывих говорил о них. Какая-то древняя война. Расколотый путь».
«Согласен, хоть никогда прежде ни одного не видел».
«Он умер не здесь».
«Тут ты прав, и не утонул тоже».
Марант кивнул.